400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Мария Заостровных, и это «История власти». У меня в гостях Алексей Леонидович Соловьев, это кандидат исторических наук. Ну и, как всегда, разговариваем с ним об истории самодержавия в России. И сегодня наш исторический гость Анна Иоанновна, российская императрица из династии Романовых. Я, когда к передаче готовилась, я почитала про нее. Вот мне лично стало очень интересно, что и в переписке Анна Иоанновна представляла собой, ну, знаете, такой классический тип барыни-помещицы. Любила быть в курсе там всех сплетен, личной жизни подданных, собирала вокруг себя всегда шутов, болтушек. А вот ведь, смотрите, опять же, такое явление, оно ведь практически для всех правителей характерно, что ли, можно сказать. Но, тем не менее, вот почему-то именно Анну Иоанновну в этом запомнили.
Да, действительно, ее в этом запомнили, потому что после Петра это уже выглядело несколько экзотично. Это было в диковинку, это был явный такой возврат в 17 век, потому что для допетровского времени это была норма. Окружать себя всевозможными шутами, блаженными, юродивыми, мнимыми и реальными. А здесь мы видим вот явная такая фантасмагония, потому что если бы вот мы посмотрели на Россию глазами иностранца, мы, конечно, пришли бы, мягко скажем, в легкое замешательство, когда в Зимнем дворце при ней жили шуты, чесальщицы пяток, сказительницы сказок. Да-да, на полном серьезе. То есть перед сном обязательно надо было почесать пятки государыне. Причем она действительно как настоящая такая мать, помещица, обо всем заботилась. Прежде чем брать какого-то шута к себе в семью, она проверяла, чистоплотен ли он, сколько раз на дню он там рубаху меняет, не оставляет ли он после себя кочерыжек, когда кушает капусту. То есть вот даже до таких мелочей доходилось. То есть это была такая самая настоящая мамка-помещица, если хотите. То есть глава такого большого помещичьего хозяйства, которое она превратила в Зимний дворец. И вот вся эта шутовская история рассматривалась не как какое-то наказание, хотя вот у нее был такой шут, например, Голицын Квасник, которого шутом сделали в наказание за то, что, будучи в Риме, он женился на католичке. А в основном-то это рассматривалось именно как служение, как особое такое послушание. И для чего это было нужно? Ведь люди жили в рамках, в застегнутых на все пуговицах шинелях, как скажет потом Гоголь, да? Надо было соответствовать какому-то, ну вот, официальному благочестию, в то время как ты внутри-то был не таким. Ведь Анна, будучи императрицей, жила фактически в блудной связи со своим фаворитом, женатым фаворитом Эрнстом Иоганном Бироном. Ну или Бироном, как вообще-то правильно его надо называть, но у нас принято его именовать именно Бирон. Массово,
ну, на так более привычно. Манер.
На русский манер, да. И в то же самое время она вынуждена была говорить о морали. И вот эти вот шуты, которые обнажались при дворе, в прямом и в переносном значении этого слова, они просто выплескивали вот ту накопившуюся энергию, которая была и внутри этой женщины, и вообще всего этого двора.
То есть шуты это были там, ну, не какие-то юродивые, да, это были абсолютно нормальные люди, которых, по сути дела, просто заставляли вести себя вот таким вот определенным образом.
Чаще всего это была их работа. Это была их работа, то есть они были действительно абсолютно нормальными людьми, но это что-то вот типа современных юмористов, которые должны были постоянно смешить. Причем смешить именно ниже пояса, смешить абсолютно безбашенно, именно для того, чтобы постоянно было смешно, и чтобы вот опять же с этой страстью уныния, которая по-прежнему обуревала российских правителей, бороться вот через перенаправление энергии на это. Ведь биография Анны Иоанновны, она тоже очень и очень любопытная. Никому в голову не могло прийти, что эта девушка когда-то станет русской императрицей. Хотя у ее матери, царицы Прасковьи, это, напомню, жена Иоанна V, был юродивый, который в детстве предсказал, что вот эта девочка когда-то оденет на себя императорскую корону. Все, конечно, посмеялись. Тем не менее, когда это потом произошло, это вспомнили. И Анна Иоанновна, она росла в Измайлово, в Подмосковье, в таком типичном дворянском поместье, тихом, уютном. Петр периодически к ней туда, вернее, к ее матери, царице Прасковье, приезжал, потому что она, несмотря на то, что представляла, символизировала старомосковские порядки, она никогда ему не противилась, она принимала его нововведения, она никогда не вела какие-то заговоры против него. И потом он со временем переселил их в Петербург и использовал чисто для своих целей. По большому счету, вот этих вот дочерей, старшую Екатерину, и среднюю Анну, и младшую Прасковью, так и называли Ивановны. То есть они ассоциировались с чем-то таким простым, недалеким, малообразованным, то есть ни к чему их к такому, конечно, государственному не готовили. Петру нужны были династические браки, и он решил вот этими Ивановнами откровенно залатать эти дыры. Когда возникла идея заключить союз с Пруссией, сделали ставку на племянника прусского императора Фридриха Вильгельма, который был герцогом курлянским, чтобы выдать за него замуж кого-то из царской семьи. Ну, логично выдать замуж старшую дочь, так было принято. Екатерину, она потом стала герцогиней Мекленбургской, но Екатерину матушка очень любила, она ее называла «Катюшка Свет».
Не отдала.
Не отдала за этого пьяницу, кутилу, некрасивого человека и из какой-то Курляндии, которая по размерам меньше нашего Рязанского уезда, подальше от себя любимого ребеночка, а отдала вот эту Анну, среднюю, которую никогда не любила, которая была какой-то вечно замкнутой, угрюмой, несуразной. Вообще вот это для женщины ведь большая трагедия, когда ну, ты реально растешь некрасивой. Она была очень высокой, у нее была такая мужская стать, мужские черты лица, она была очень мощной, сильной. Ну, представьте себе, вот брала ружье в одну руку и стреляла по всем этим птицам и с руки вышибала, по мишеням палила. Огромное силище мужское. Но ни один, даже хотя бы какой-то вот маломальский придворный писарь не назвал ее даже симпатичной. Потому что это было бы уже просто вот каким-то, ну, откровенным, если хотите, стёбом. Это в принципе невозможно было себе представить. Тем не менее, ее решили выдать за этого Фридриха. И дальше началась самая настоящая трагедия с элементами такого сурового комедийного жанра в ее жизни.
Четыре месяца, по-моему, они всего там прожили.
Да, то есть они несколько месяцев были в статусе жениха и невесты, потом два месяца была свадьба, беспробудные пьянки. Петр I этого жениха мужа никуда не отпускал от себя, и на обратном пути в эту Курляндию муж, так и не выйдя из состояния вот этой беспробудной пьянки, умирает. Она овдовела буквально через два месяца, так до конца и не познав своего мужа. Трагедия. Она возвращается в Россию, полтора года опять живет приживалкой у своей матери, и потом Петр отправляет ее в эту Курляндию только для того, чтобы там сидел русский человек. И вот представьте себе, приехала эта женщина, типично русская такая помещица, туда вот, эту далекую Метаву, к этим немцам, не зная практически ни слова на этом языке, кругом враждебное окружение. И ладно, если бы она была реальной герцогиней, правительницей, за нее же все решалось. К ней приставили Бестужева Рюмина, который тут же стал ее фаворитом, любовником, говоря современным языком. Он фактически правил этой Курляндией. А Курляндия – это полуостров в составе современной Латвии. И Анна вообще ничего не могла без разрешения Бестужева и Петра сделать. То есть любую карету, любую денежку там на поездку в Москву или Петербург она вынуждена была выпрашивать. Она спрашивала Екатерину, в каком платье, какого фасона, какого цвета прибыть на ее венчание. Полностью под контролем была. Вот если посмотреть ее письма, это действительно очень такие жалостливые письма, когда она... Типичные письма вдовы, кстати говоря. Такой вдовы, побитой жизнью, когда она поздравляет всех своих многочисленных родственников, меньшиков, там, с любыми датами, с любыми днями рождениями. То есть как бы прогибается перед ними и между делом напоминает о себе. о своих там проблемах, заботах, там не оставьте бедную вдову. И вот сидит она там у себя в этой Метаве, абсолютно всеми забытая. И вдруг, в момент, когда умирает Петр II, они неожиданно вспоминают.
То есть письма все-таки даром не прошли.
Получается, да. Получается, да. Причем мотив-то вот именно такой был, что она, с одной стороны, вдова, тем не менее 37 лет, формально еще кого-то может родить, ну, как один из доводов. Кроме того, выросла здесь, среди нас, русских, в старомосковском духе, не связана ни с какими партиями, группировками, то есть будет управляема. Это всех устраивало. Ведь когда после смерти Петра II собрались вот эти вот все верховники на свой тайный совет, и возникла идея продвижения Катерины Долгорукой во власть, которая тут же была отвергнута как абсолютно нереалистичная, встал князь Дмитрий Михайлович Голицын и всех ошарашил этим предложением. А что мы все время вращаемся вокруг Петровской линии? Ведь есть более древняя линия, его старшего брата Ивана. И вдруг все как будто очнулись, как будто какая-то пелена спала. А ведь действительно, это интересно.
А почему бы и нет?
Ну да, там одни женщины, ну и что? После Екатерины Алексеевны можно было все что угодно делать. Да, там женщины. И ведь обратите внимание, опять же выбирают не старшую, вот эту Катюшу Свет, герцогиню Мекленбургскую, потому что там же муж есть, он же, а именно вдову. Вдову. Очень показательно. А далее Голицын еще более ошарашил всех присутствующих, заявив, а кроме того, нам надо сделать так, чтобы ограничить ее власть и чтобы самим жить спокойно.
Ну так на всякий случай.
Да, да. Как в Европе уже принято. Ведь они уже бывали во всех этих Европах, видели, что там дворян, ну, практически не порют. Только по приговору суда там можно поместья какие-то конфисковать. А у нас? Ну, у нас все что угодно можно было сделать в одночасье. И составили вот эти знаменитые кондиции. Причем, когда они позвали писаря, чтобы диктовать ему кондиции, то бишь условия, они ведь буквально прерывать друг друга начали, кричать. То есть ограничили ее во всем. То есть она без согласования с Верховным Тайным Советом ни в брак не могла вступить, никакой указ подписать, там, ни войну начать, ни имение там кого-то дать или лишить, вообще ничего. Все должна была делать по совету с ними. Фактически с двумя родами, Голицыных и Долгоруких.
Эх, так и хочется сказать, знали бы они.
Знали бы они, действительно, чем это все потом для них бедолаг обернется, понятно, это все со временем обернется четвертованиями, плахами,
дыбами, да.
Конечно, потому что, ну, они дерзнули на такие вещи, которые, конечно, никогда безнаказанными не оставались. И вот представитель этих верховников едет к ней в Метаву и фактически ставит перед ней условия. Либо ты все это подписываешь, как волю всего общества, либо, ну, либо не надо говорить. И так было понятно. У тебя есть другие сестры, есть другие люди. Оставайся в Метаве, сиди в своей Курляндии. Либо... Но пусть и ограниченная, но власть в Петербурге, в Зимнем дворце, парады, платья, выходы, ну, что там говорить. Конечно, Анна согласилась на все. И когда ее везли в Петербург, Долгорукий от нее не отступал. Он сидел в карете вместе с ней, чтобы, не дай бог, там кто-то там к ней не проник и не нашептал противоположное. Но пока ее не было в столице, вот эти несколько дней, там такие вещи стали происходить. Недовольные усилением двух боярских родов дворяне стали готовить свои проекты ограничения самодержавной власти. Там целые салоны были созданы. И когда она прибыла в столицу через родственников, через Салтыковых, ей донесли информацию, что ситуация в столице не столь однозначна. Есть и другие проекты.
То есть есть еще некие дворяне, на которых она потом и выехала.
Да. Так есть, скажем, Татищев, есть Феофан Прокопович. Вот те люди, которые стояли во главе этих дворян. А были еще те дворяне, которые уже тогда понимали, все эти затейки верховников, они заранее обречены. И надо наоборот напомнить, что она самодержавная правительница. И если мы напомним первыми, мы, естественно, и будем при ней, около нее вращаться.
Логика-то простая на самом деле.
Конечно. И когда она поняла, что ситуация не столь однозначна, она просто взяла и публично эти кондиции разорвала, сопроводив это словами. «Ах, так ты, оказывается, Василий Лукич, ну, имея в виду Долгорукого, меня обманул, и все, и стала самодержавной правительницей. И все обалдели, потому что неожиданно на 10 лет Россию возглавила женщина, которая была некрасива, которая была нерепрезентабельна, которая была не готова к занятию российского престола, вокруг которой крутились всевозможные немцы, и это правление вошло в отечественную историю под названием Бероновщина. И в данном случае подразумевалось именно вот это вот тотальное засилье немцев. Ее фаворитом стал Эрнст Иоганн Берон, который был ее возлюбленным еще там, в Курляндии. После того, как в Курляндию прибывает Меншиков, который тоже очень хотел стать герцогом курляндским, Бестужев-Рюмин был оттуда удален. Его обвинили в том, что местное дворянство Меншикова не избрало своим герцогом. Екатерина, прошу прощения, Анна страшно страдала. Она просила его вернуть, что я к нему привыкла, я без него не могу, все мое хозяйство развалится. Но святое место пусто не бывает. Пока Бестужева-Рюмина не было в Метаве, всплыл его ставленник, его выдвиженец Берон. Берон был в этом плане умнейший человек. Он, в отличие от всех этих Меншиковых, Бестужевых и прочих фаворитов, не оставлял Анну Иоанновну на полном серьезе, без всякого преувеличения, ни на минуту, без внимания. Они везде ходили вместе, рука об руку. Это, кстати говоря, было предметом постоянных насмешек за глазами. И в тайной канцелярии Андрей Иванович Ушаков постоянно разбирал эти дела. Когда Берону куда-то надо было уехать, он оставлял вместо себя свою жену. И она сидела с матушкой императрицей, они там вместе что-то вязали, сплетничали. Вот вы правильно сказали в начале передачи, что вся ее история – это история вот такой помещицы Ивановны, как назвал этот период историк Евгений Анисимов, потому что она постоянно посылала всякие письма, в которых полно всевозможных фраз «слышала я», «донеслось до меня», она разбирала всякие там семейные брачные дела, была вот такой, если хотите, всероссийской свахой. То есть сама вот обделенная вот этим вниманием, она старалась, чтобы у других людей было счастье. Такое ощущение, когда вот читаешь ее письма, как будто она вот знает все и контролирует все. У нее было такое типичное женское любопытство. Интересный такой эпизодик в истории остался, когда по Дворцовой площади шел какой-то бедный человек в рваной шапке. И вдруг он услышал, что из окна какая-то женщина ему говорит: «Ты что так бедно одет? Денег нет». Он говорит: «Да, нету». И она ему кинула 2 рубля. Вот очень показательный момент. Вот такая скучающая женщина, помещица, сидящая у окна Зимнего дворца и смотрящая на площадь. Как будто других дел в стране нет. А действительно, она практически не вмешивалась в политику. Она разогнала этот Верховный Тайный Совет со временем, когда окрепла ее власть, наказав всех этих верховников, и передала власть кабинету министров. Из 3 человек. Вот 3 человека. Остерман, Черкасский, Головкин, канцлер. В будущем это Артемий Волынский. Вот они участвовали в фактически управлении страной.
Ну, то есть тот же самый Верховный Совет, просто другие люди и другое название.
Да, другие люди и другое название. Милиция, полиция, понятно. Да? От перемены мест слагаемых сумма не изменяется.
Ребрендинг, можно
так
назвать.
Да, говоря современным языком. И так оно и было, потому что ведь не случайно у нас многие правители, взойдя на престол, убирали вот те слова, которые вызывали негатив. Тайная канцелярия, там, Преображенский приказ, там, говоря современным языком, там, КГБ там, и так далее. То есть то, что вызывало ужас и страх. Поэтому, конечно, верховников она убрала и поставила преданных людей. Кстати, обратите внимание, вот из них немцев был только один, Остерман.
Остермана я бы не назвала, на самом деле, преданным человеком, но по тем временам, наверное...
Да, просто Остерман действительно, он чувствовал, на чьей стороне сила. Он понимал, что сила сейчас на стороне Анны и Берона. И поэтому он служил до поры до времени, служил, насколько это можно назвать, преданно, хотя действительно в глубине души его так назвать нельзя. И вот этот... Кабинет министров, он фактически осуществлял продворянскую политику. Вот мы видим, что с учетом, что Анна правила 10 лет, уже здесь определенное лицо, конечно, эпохи есть. И лицо это заключается в том, что Анна благодарила те силы, которые в лице гвардии привели ее к власти. Поэтому был отменен еще Петровский указ о единонаследии. Отныне разрешено было дробить поместье между сыновьями дворянина. А Петр хотел это оставить в руках одного сына, чтобы сохранить крупные земельные участки. То есть был сделан шаг вот в пользу дворян, которые могли отныне просто жить за счет доходов со своих поместьй. Был создан шляхетский дворянский кадетский корпус, по окончании которого сразу дворянам присваивалось офицерское звание. То есть не надо было начинать службу вот с низов, солдат во всех этих гвардейских полках. То есть знаменитое выражение, да? Солдат спит, служба идет. Ты взрослеешь, а тебе ордена, медали постепенно присваиваются.
Ничего не надо.
Да, и к совершеннолетию ты уже полный кавалер. Вот. Все продумано было. Отменила она бессрочную службу для дворян, ограничив ее 25 годами. Причем один из сыновей дворянина мог освобождаться от военной службы, чтобы наследником стать. То есть, видите, такие поблажечки вперед и вперед.
Ну, только ведь для дворян. То есть, простому-то люду она, конечно, по сути, ничего и не сделала.
Конечно, только для дворян. То есть, здесь мы видим, что, конечно, абсолютно такая продворянская политика, она имеет место быть. И вообще в отношении, конечно, анненского периода есть две точки зрения. Первое вообще известно, бероновщина, засилие немцев, которые отрицают все Петровское, которые грабят, которые не любят Россию, это известно. Вторая точка зрения, ее выдвинул еще Николай Иванович Костомаров в XIX веке, сейчас она поддерживается Евгением Викторовичем Анисимовым. Они говорят, что никакого особого немецкого засилия не было, потому что немцы появились не при Анне, они появились при Петре. Это все те же самые люди. Более того, никакой единой немецкой партии не существовало. Все эти Остерманы, Минихи, Бероны, Левинвольди, они боролись между собой и одинаково друг друга ненавидели и подсиживали. Миних, знаменитый фельдмаршал, которого Берон подальше отправлял на театр военных действий, чтобы он не получил влияние на государыню, он даже, представьте себе, уравнял русских в жаловании с иностранными офицерами. А при Петре русский получал в два раза меньше в своей собственной стране. Потому что иностранцев всегда ценили, перед ними прогибались. Никакого ущерба, как вот сейчас историки подсчитали, национальной экономике не существовало. То есть наоборот, торговля за анненское десятилетие увеличилась в 22 раза. Если в начале ее правления Россия выплачивала 10 тысяч тонн чугуна, то под конец уже 25 тонн. То есть рост экономики он был налицо. Россия, несмотря на то, что у власти были в том числе немцы, развивалась. Откуда тогда вот это вот предубеждение, что именно немцы тогда посыпались на Русь из рога изобилия? Во многом это объясняется тем, что на смену Анны придет Елизавета, которая будет изображать из себя именно главу русской патриотической группировки, которая должна была вот это немецкое засилие уничтожить. И, кроме всего, это объяснялось еще и тем, что вот те лица в окружении Анны, они действительно, будучи неправославными людьми, будучи людьми, которые не чувствовали Россию в плане ее национальном, религиозном, особенном таком положении, они ведь действительно проводили политику очень грубую. Вот Феофан Прокопович, знаменитый петровский архиепископ, он массово тогда из церкви выдавливал всех, кто критикует Анну, кто просто осмеливается даже допустить какие-то рассуждения о том, что не туда Россия идет. Причем владык просто сводили с кафедр архиепископа Феофилакта, как простого человека, тоже старика, убеленного седыми волосами на дыбу, подымали, ссылали во все эти каменные мешки и так далее. То есть церковь по-прежнему всячески контролировали, как и контролировали любых людей, которые выступали против. Вот был такой знаменитый Артемий Волынский, его часто называют главой русской группировки при дворе Анны Иоанновны. Он действительно разрабатывал определенные проекты государственного устройства, тем не менее считал, что русским демократию давать не надо, потому что начнутся подкупы, и те, кто придут к власти, якобы избранные, будут править так, как им придет в голову, потому что будут опираться на все тех же фаворитов. Так вот этого Артемия Волынского, выдвиженца Бероном, со временем по приказу Эрнста Иоганна арестовывают, пытают, а поводом стало то, что он собственноручно избил известнейшего поэта Тредьяковского, который пришел к Берону жаловаться на вот этого горделивого Волынского, который говорил о том, что Анна сама ничего не решает, ни до чего ей дела нет, и фактически Берон всем правит. Волынский, несмотря на все пытки, надо отдать ему должное, остался мужиком, всю вину брал на себя, хотя под пытками признал, что чуть ли там не русскую корону хотел занять. И ему отрезали язык, отрубили руку и затем только голову. Это считалось, в общем-то, большой милостью со стороны Анны, потому что изначально он был приговорен к посажению на кол. То есть, конечно, вот все вот эти вот расправы и над духовенством, и над родовой знатью, я уж не говорю над простыми людьми, а в тайной канцелярии сохранялось в архиве полно дел, когда, предположим, обычный мужик, ну просто вот в состоянии, как говорится, ну...
Эффекта,
да, говорил, виват ее императорскому величеству, несмотря на то, что она баба. Так вот, заодно вот за это, да,
сажали тут же,
ладно, сажали, да, вот, языки рубили, то есть нельзя было такие вещи допускать, да, то есть вот все эти, конечно, звероватые вещи, они, ну, не прибавляли, конечно, какой-то популярности ни Анне Иоанновне, ни ее фаворитам, хотя принципиально чем-то они от своих предшественников, тоже прожигателей жизни, не отличались. Более того, даже были определенные преимущества. Анна Иоанновна, например, она не любила пьянство, она не приветствовала в своем окружении алкоголь. С учетом, что она была грузная, неповоротливая женщина, там не было вот этих вот постоянных балов, каких-то развлечений. То есть была вот такая вот спокойная, вялотекущая жизнь, заполненная именно вот какими-то своими такими изюминами. Вот всеми этими бесконечными охотами, карликами, шутами. Весь Петербург сотрясся известным случаем, когда она решила поженить своего любимого шута Голицына с калмычкой Бужениновой в так называемом ледяном дворце, когда на полном серьезе зимой из льда на Неве был построен дворец, великолепнейший, как рассказывали очевидцы. Все в нем было раскрашено под естественные цвета, постели, окна, шкафы. Перед входом в дворец стоял ледяной слоник, который днем пускал из своего хобота воду, а ночью специальный человек, который там внутри сидел, поджигал нефть, и он пускал такой вот огненный факел. То есть это было очень эффектно, и на полном серьезе вот этих людей женили и на ночь поместили в этот ледяной дворец, на ледяную кровать. С утра только выпустили абсолютно всех продрогших и со смехом расспрашивали, как там первая брачная ночь у них прошла.
То есть это такое развлечение, опять же.
Да, это развлечение, она это с детства знала, потому что когда Петр ее женил вот на этом курлянском герцоге, он же сразу после ее свадьбы, почему они там целые два месяца так буянили, устроил свадьбу карликов. Со всей страны собрали огромное количество карликов, чтобы их обвенчать. А Анна, получается, вот на эту свадьбу в ледяном дворце собрала целый Ноев ковчег. Каждой твари по паре она собрала представителей всех народов страны. И это действительно был полный паноптикум, если хотите. И они ко всему этому традиционно относились именно как вот к такому кунсту, как бы, да, к чему-то такому смешному, уродливому, как развлечение воспринимались.
А, ну и Алексей Леонидович, давайте все-таки подведем некий итог правления Анны Иоанновны. Чем же закончилось 10 лет ее правления, такого тихого, спокойного, размеренного?
Если говорить об итогах правления Анны Иоанновны, а ее не случайно иногда называют таким гадким утенком у власти, мы можем сказать, что в целом, несмотря на неучастие Анны Иоанновны в какой-то реальной политике и управление страной кабинетом министров, тем не менее, государственная линия в стране велась. И эта линия по-прежнему заключалась в укреплении самодержавия, в продворянской политике и в том числе в активной внешней политике, когда фельдмаршал Имених, фельдмаршал Ласси, проводили успешные войны со Швецией, с Турцией, по возвращению Азова, по взятию Перекопа. Тем не менее, несмотря на видимые внешние успехи, эти войны тоже не прибавляли какой-то особой популярности этому правлению, потому что, к сожалению, Миних, несмотря на свои победы, он, воюя в Крыму, устилал дорогу к своим победам трупами. Там от эпидемий, от лихорадок погибло порядка 100 тысяч человек. И, естественно, когда в своих воспоминаниях фельдмаршал называл себя столпом и светом Российской империи, а в показаниях тайной канцелярии его русские солдаты называли живодером, это, конечно же, говорило о том, что в целом, безусловно, общий курс, несмотря на укрепление государственности, был таков, что он не мог вызывать каких-то радужных ассоциаций. И то, что в целом и в мемуарной, и в исторической литературе сложилось впечатление об этом периоде как о чем-то таком мрачном, о чем-то таком, ну скажем так, не совсем патриотичном в истории России, это отнюдь не случайно. Хотя, еще раз подчеркиваю, какого-то национального, глобального, конечно, разрушения и уж тем более какого-то отката назад от Петровского курса, безусловно, не произошло. Сам факт, что Анна Иоанновна вернула свой двор из Москвы в Петербург, говорит о многом. Это как раз говорило о том, что она тоже себя мыслила как продолжательница вот этого европейского курса. И перед смертью она тоже очень долго размышляла, а умерла она от почекаменной болезни. При вскрытии обнаружилось, что у нее в почках был камень в виде кристалла, то есть умирала тяжело в 47 лет. И она говорила своему любимому фавориту Берону, а очевидцы рассказывали, что вот даже они в одно время заболевали, то есть настолько вот такая вот крепкая была их связь, она говорила ему: «Не бойся», то есть «не боись». Все равно она внушала в него вот эту надежду, что с Божьей помощью прорвемся, хотя и были всякие знаки, очевидцы рассказывали, что перед смертью они видели какую-то фигуру в белых одеяниях, которая гуляла по Зимнему дворцу, и Анна вышла и сказала: «Это за мной смерть пришла», повернулась и ушла в свои покои. То есть она все равно надеялась, что вот этот Берон, ее любимый человек, которого она оставила главой Регенского совета, он останется в живых и продолжит вот тот курс, который при ней проводился в сторону укрепления самодержавной и дворянской власти.
Что ж, это была еще одна страничка в истории России, которую мы перелистнули вместе с Алексеем Леонидовичем Соловьевым. Это кандидат исторических наук. Алексей Леонидович, спасибо вам большое. Всего доброго и до новых встреч.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.